Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спаленке, где прислуживала ему старуха-служанка с волосами в платочке да малый, пребывавший на залавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог и только изредка поднимался со своих кожаных кресел. А старуха, придерживая его под руки, проводила его раз-другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этой старухой. Когда доложили ему о приходе капитана, он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложился еще раз. Кузьма Кузьмич опросил подробно малого, что, дескать, каков с виду, не пьян ли, не буянит ли, и получил в ответ, что тверез, но уходить не хочет. Старик опять велел отказать. Тогда Митя, все это предвидевший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги одну строчку: «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны», и послал это старику. Подумав несколько, старик велел малому ввести посетителя в залу, а старуху послал вниз с приказанием к младшему сыну сейчас же явиться к нему наверх. Этот младший сын, мужчина вершков 12 и силы непомерной, бривший лицо и одевавшийся по-немецки, сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой, явился немедленно и безмолвно. Все они пред отцом трепетали. Пригласил отец этого молодца, не то чтоб из страху пред капитаном, характер он был весьма неробкого, а так лишь на всякий случай, более чтоб иметь свидетеля. В сопровождении сына, взявшего его под руку, и малого, он выплыл, наконец, в залу. Надо думать, что ощущал он и некоторое довольно сильное любопытство. Зала эта, в которой ждал Митя, была огромная, угрюмая, убивавшая тоской душу комната в два света с хорами, со стенами под мрамор и с тремя огромными хрустальными люстрами в чехлах. Митя сидел на стульчике у входной двери и в нервном нетерпении ждал своей участи. Когда старик появился у противоположного входа, сажен за 10 до стула Мити, то тот вдруг вскочил и своими твердыми фронтовыми аршинными шагами пошел к нему навстречу. Одет был Митя прилично, в застегнутом сюртуке, с круглой шляпой в руках и в черных перчатках, точь-в-точь, как был дня 3 тому назад в монастыре у старца на семейном свидании с Федором Павловичем и с братьями. Старик важно и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что пока он подходил, тот его всего рассмотрел. Поразило тоже Митю чрезвычайно опухшее за последнее время лицо Кузьмы Кузьмича. Нижняя и без того толстая губа его казалась теперь какой-то отвисшей лепешкой. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресло подле дивана, а сам, медленно опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван, так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своем раскаяние и деликатный стыд за свое теперешнее ничтожество пред столь важным, им обеспокоенным лицом. «Что вам, сударь, от меня угодно?» — проговорил, усевшись, наконец, старик, медленно, раздельно, строго, но вежливо. Митя вздрогнул. Вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, с жестами и в решительном исступлении. Видно было, что человек дошел до черты. Погиб и ищет последнего выхода, а не удастся, то хоть сейчас и в воду. Все это в один миг, вероятно, понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у истукана. «Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слыхал уже не раз о моих контрах с отцом моим, Федором Павловичем Карамазовым», ограбившим меня по наследству после родной моей матери, так как весь город уже трещит об этом, потому что здесь все трещат об том, чего не надо. А кроме того, могло дойти и от Грушеньки, виноват, от Аграфены Александры, от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александры. Так начал и оборвался с первого слова Митя. Но мы не будем приводить дословно всю его речь, а представим лишь изложение. Дело, дескать, заключается в том, что он, Митя, еще 3 месяца назад нарочито советовался, он именно проговорил нарочито, а не нарочно, с адвокатом в губернском городе, со знаменитым адвокатом Кузьма Кузьмич, Павел Павловичем Корнеплодовым, изволили, вероятно, слышать. Лоб, обширный, почти государственный ум, вас тоже знает, отзывался в лучшем виде, оборвался в другой раз Митя. Но обрывы его не останавливали. Он тотчас же через них перескакивал и устремлялся все далее и далее. Этот где самый Корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, которые Митя мог представить ему, о документах Митя выразился неясно и особенно спеша в этом месте, отнесся, что насчет деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему, Мите по матери, действительно, можно бы было начать иск и тем старика-безобразника огорошить, потому что не все же двери заперты, а юстиция уж знает, куда пролезть. Одним словом, можно бы было надеяться даже где 6000 до дачи от Федора Павловича, на 7 даже, так как Чермашня все же стоит не менее 25000, то есть, наверное, 28, 30 Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, и 17 от этого жестокого человека не выбрал. Так вот я, дескать, Митя, тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией. А приехав сюда, поставлен был в столбняк встречным иском. Здесь Митя опять запутался и опять круто перескочил. Так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга? А сами мне дайте 3000. Вы ни в каком случае проиграть ведь не можете». В этом честью, честью клянусь, а совсем напротив, можете нажить 6000 или 7000 вместо 3000. А главное дело, чтоб это кончить даже сегодня же,